пожертвовав самозванцу знатную частью своего богатства, воевода Сандомирский не был доволен одними дарами. Требовал от него денег, чтобы расплатиться с заимодавцами, и не хотел без того выехать из Кракова. Скучал, досадовал и тревожился худою молвою о будущем зяте. В Кракове знали, что делалось в Москве. Знали о негодовании россиян, и многие не верили ни царскому происхождению Лжедмитрия, ни долговременности его счастья. Говорили о том всенародно, предостерегали короля и Мнишко. Сама царица инокиня Марфа, как уверяют, тайно велела через одного шведа объявить Сигизмунду, что мнимый Дмитрий не есть сын ее. Даже и чиновники российские, присылаемые гонцами в Польшу, шептали на ухо любопытным о царе беззаконном и предсказывали неминуемый скорый ему конец. Но Сигизмунд и Мнишек не верили таким речам или показывали, что не верят, желая приписывать их единственно внушением тайных злодеев царя, друзей Годунова и Шуйского. Во всяком случае, уже не время было думать о разрыве с тем, кто звал на престол Марину и честно вознаграждал отца ее за все его убытки. Ибо, наконец, в январе 1606-го секретарь Ян Бучинский привез из Москвы 200 тысяч злотых Мнишку, сверх 100 тысяч, отданных Лжедмитрием Сигизмунду в уплату суммы, которую занял у него воевода Сандомирский на ополчение 1604 года. Растрига изъявлял нетерпение видеть невесту, но отец ее, занимаясь пышными сборами, еще долго жил в Галиции и выехал с толпою своих ближних уже в Распутицу, так что некоторые из них от худой дороги возвратились, к их счастью, ибо в Москве уже все изготовилось к страшному действию народной мести. 1606 год. Оградив себя иноземными телохранителями и видя тишину в столице, уклончивость, низость при дворе, Лжедмитрий совершенно успокоился, верил какому-то предсказанию, что ему властвовать 34 года, и пировал с боярами на их свадьбах, дозволив им свободно выбирать себе невест и жениться, чего не было в царствовании Годунова, и чем воспользовался, хотя уже и не в молодых летах, знатнейший вельможа князь Мстиславский, за коего самозванец выдал двоюродную сестру царицы инокини Марфы. Казалось, что и Москва искренне веселилась с царем. Никогда не бывало в ней столько пиров и шума. Никогда не видали столько денег в обращении. Ибо немцы, ляхи, казаки, сподвижники Лжедмитрия от щедрот его сыпали золотом, к немалой выгоде московского купечества и, хвастаясь богатством, по словам летописца, не только ели, пили, но и в банях мылись из серебряных сосудов. В сии веселые дни самозванец, расположенный к действиям милости, простил шуйских через 6 месяцев ссылки. Возвратил им богатство и знатность в удовольствие их многочисленных друзей, которые умели хитро ослепить его прелестью такого великодушия и, вероятно, уже не без намерения гибельного для лжецаря. Всеми уважаемый как первостепенный муж государственный и потомок Рюриков, Василий Шуйский был тогда идолом народа, прославив себя неустрашимою твердостью в обличении самозванца. Пытки и плаха дали ему в глазах россиян блистательный венец героя-мученика, и никто из бояр не мог, в случае народного движения, иметь столько власти над умами, как сей князь, равно честолюбивый, лукавый и смелый. Дав на себя письменное обязательство в верности Лжедмитрию, он возвратился в столицу, по-видимому, иным человеком. Казался усерднейшим его слугою и снискал в нем особенную доверенность, вопреки мнению некоторых ближних людей самозванца, которые говорили, что можно из милосердия, иногда одобряемого политикою, не казнить изменника и клетвопреступника, но безрассудно верить его новой клятве. Что Шуйский, не видав от Дмитрия ничего, кроме благоволения, замышлял его гибель, а претерпев от него бесчестие, муки, ужас смерти, конечно, не исполнился любви к своему карателю, хотя и правосудному. Исполнился, вероятно, злобы и мести, скрываемых под личиной раскаяния. Они говорили истину. Шуйский возвратился с тем, чтобы погибнуть или погубить Лжедмитрия. Но легкоумный, гордый самозванец, хвалясь еще не столько благостью, сколько бесстрашием, ответствовал, что, находя искреннее удовольствие в милости, любит прощать совершенно, не в половину, и без греха не может чего-нибудь страшиться, быв от самой колыбели чудесно и явно храним Богом. Он хотел, чтобы князь Василий, подобно Мстиславскому, избрал себе знатную невесту. Шуйский выбрал княжну Буйносову-Ростовскую, свойственницу Нагих, и должен был жениться через несколько дней после царской свадьбы. Одним словом, быв угодником Иоанновым и Борисовым, обворожил Растригу нехитрого, сделался его советником, и не для того, чтобы советовать ему доброе. Лжедимитрий действовал, как и прежде, ветрено и безрассудно. То желал снискать любовь россиян, то умышленно оскорблял их. Современники рассказывают следующее происшествие. Он велел сделать зимою ледяную крепость близ Веземы, в верстах в 30 от Москвы, и поехал туда со своими телохранителями, с конную дружиной ляхов, с боярами и лучшим воинским дворянством. Россиянам надлежало защищать городок, а немцам взять его приступом. Тем и другим вместо оружия дали снежные комы. Начался бой, и самозванец, предводительствуя немцами, первый ворвался в крепость, торжествовал победу, говорил «Так возьму Азов» и хотел нового приступа. Но многие из россиян обливались кровью, ибо немцы во время схватки, бросая в них снегом, бросали и каменьями. Сия худая шутка, оставленная царем без наказания и даже без выговора, столь озлобила россиян, что Лжедимитрий, опасаясь действительной сечи между ими, телохранителями и ляхами, спешил развести их и возвратиться в Москву. Ненависть к иноземцам, падая и на пристрастного к ним царя, ежедневно усиливалась в народе от их дерзости. Например, с дозволения Лжедимитриева, имея свободный вход в наши церкви, они бесчинно гремели там оружием, как бы готовясь к битве, опирались, ложились на гробы святых. Не менее жаловались москвитяне и на казаков, сподвижников Растригиных. Величаясь своей услугою, сии люди грубые оказывали к ним презрение и называли их в ругательство жидами. Суда не было. Но самым злейшим врагом Лжедимитрия сделалось духовенство. Как бы желая унизить сан монашества, он срамил иноков в случае их гражданских преступлений, бесчестную торговую казнью, занимал деньги в богатых обителях и не думал платить сих долгов значительных. Наконец, велел представить себе опись имению и всем доходам монастырей, изъявив мысль оставить им только необходимое для умеренного содержания старцев, а все прочее взять на жалование войску. То есть смелый бродяга, бурею кинутый на престол шаткий и новую бурею угрожаемый, хотел прямо, необиновенно совершить дело, на которое не отважились государи законные, Иоанны III и IV, в тишине бесспорного властвования и повиновения неограниченного. Дело менее важное, но не менее безрассудное, также возбудило негодование белого московского духовенства. Лжедимитрий выгнал всех арбатских и чертольских священников из их домов, чтобы поместить там своих иноземных телохранителей, которые жили большую частью в слободе немецкой, слишком далеко от Кремля. Пастыри душ, в храмах торжественно молясь за мнимого Димитрия, тайно кляли в нем врага своего и шептали прихожанам о самозванце, гонители церкви и благоприятели всех ересей. Ибо он, дозволив иезуитам служить латинскую обедню в Кремле, дозволил и лютеранским пасторам говорить там проповеди, чтобы его телохранители не имели труда ездить для моления в отдаленную немецкую слободу. В сие время явление нового самозванца также повредило Растриге в общем мнении. Завидуя успеху и чести донцов, их братья, казаки волжские и терские, назвали одного из своих товарищей, молодого казака Илейку, сыном государя Федора Иоанновича Петром, и выдумали сказку, что Ирина в 1592 году разрешилась от бремени сим царевичем, коего властолюбивый Борис умел скрыть, и подменил девочкою Феодосию. Их собралось 4000, к ужасу путешественников, особенно людей торговых. Ибо сии мятежники, сказывая, что идут в Москву с царем, грабили всех купцов на Волге, между Астраханью и Казанью, так что добычу их ценили в 300 000 рублей. А Лжедимитрий не мешал им злодействовать и писал к мнимому Петру, вероятно, желая заманить его в сети, что если он истинный сын Феодоров, то спешил бы в столицу, где будет принят с честью. Никто не верил новому обманщику, но многие еще более уверились в самозванстве Растриги, изъясняя одну басню другую. Многие даже думали, что оба самозванца в тайном согласии, что Лжепетр есть орудие Лжедимитрия, что последний велит казакам грабить купцов для обогащения казны своей и ждет их в Москву, как новых ревностных союзников для безопаснейшего тиранства над россиянами, ему ненавистными. Илейка действительно, как пишут, хотел воспользоваться ласковым приглашением Растриги и шел к Москве, но узнал в Свияжске, что мнимого дяди его уже не стало.